на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Чаму Россия менавіта цяпер пачала нарошчваць сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі? Ці створыць гэта пагрозу беларускаму суверэнітэту? Ці выкліча раздражнення Захаду? Гостем праграмы праз 10 хвілінаў будзе кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў. Задаць яму пытанне можна па вэлкомаўскім нумары 651-4204, уключаная таксама аўтаадказнік 266-3952. Мы таксама узгадаем пачатак гарбачоўскай перабудовы, прааналізуем рост працоўнай міграцыі з Беларусі і адзначым сусветны дзень кнігі. От вас тягом ближайшей годины я чакаю отказу на пытание, от кого треба бараниться Беларуси, типа гражая ей кто-нибудь. Телефон будет включен тягом целой годины, а покуль Ганна Соус нагадая основные подеи авторка.
Россия планирует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с керовником Беларуси Александром Лукашенко поведомил, что в наступном году Россия поставит у Беларусь 4 дивизиона С-300 для обороны поветренной просторы. Войсковый эксперт Александр Алесин.
Всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Беларуси. А прямой непосредственный противник, я думаю, это будет американские истребители F-16, 48 штук которых полагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии.
Активисты компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел червоно-белый стяг. Жонка Светлана Виноградова.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.3.4, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Статкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.3.4.
Все более белорусских мигрантов робят спробы уладковаться у полиции Российской Федерации. Для этого они отмовляются от громадянства своей Украины.
Что есть такие случаи? Особенно вот там приграничные с вами районы в Беларуси, Смоленская область.
Представники громадскости собирают подписи под зворотом у оборону Андрея Гайдукова с закликом до белорусской международной супольности признать его политвязнем и прикласти все намагания для вызволения закратов. У Витебску заборонили все акции до угодков аварии у Чернобыля. Причина отмовы – это отсутность домова с медиками и милицией на обслуговывание акции. Помер былый молодофронтовец Михаил Шарамет. Он працавал выратавальником у Министерства надзвычайных ситуаций, займался промысловым альпинизмом. Помер от отрушивания коренем цикуты у походе.
Хлопец был вельми отказный, профессийный. Працавал выратавальником, и тут оказалось, что он не смог выратоваться сам.
24 красавіка у Петропавловской церкви в Минску отбудется поминальное набоженство до годовины смерти Арыны Вячорки. Концерт «Жить для Беларуси памяти Арыны Вячорки», який мелся отбыться 24 красавіка у Молодевом театре эстрады, был отменен.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Чаму Россия менавіта цяпер пачала нарошчваць сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі? Ці будзе Беларусь уяўляць ваенную пагрозу для суседзяў? Ці выкліча гэта раздражненне з Захаду? Гостем праграмы праз 5 хвілінаў будзе кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў. Задаць яму пытанне можна па вэлкомаўскім нумары 651-4204. Ад вас я чакаю адказу на пытанне, ад каго трэба бараніцца Беларусі і ці пагражае ёй хто-небудзь. А ўчора мы пыталіся, што, на вашу думку, трэба рабіць з помнікамі Леніну. Наш слухач выказвае сваю версію, а за адным выказваецца і з нагоды музычнага афармлення нашай праграмы.
Добрый день, поважанная Радио Свобода. По питанию памятников Ленину, что делать? Надо просто спилить на каждом памятнике голову и заменить его, эту голову на голову нашего проводыра. А когда изменится другой проводыр, то тоже сделать голову съемной и ставить головы. И будет выгодно, будет там накоштовать. А на конт музыки и песен, якія вы передаете теперь, прямо жуть, это разве песни, некий ров. Вот был Леонид Вольский, вот его песни были слушные, и они именно были об тем, что теперь текавить и текавило народ. А теперь не тяжел. Не надо нам таких песен, а то у меня от них повышается тиск кровяный. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Якія б ви пісні хотіли почути у нашому ефірі? Музичну класику, ретро чи сучасних виконавців? Замовляйте пісні, які будуть приємні вашому слуху. Ми постараємося виконати ваші пожадання. Для слухача з Бобруйську – Лявон Вольський. Але попереджую, їм сьогодні наша музична частка не обмежується.
Земли трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили. И все, что в жизни дает нам силы, есть на нашей земли. Солнце нам да поможет, и оно любит нас. Наше сонце і зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматое сонце, нас любить місяць і ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе.
Песня Лявона Вольская со складанки «Я народился тут».
Минуты тумани за годи, и стать порохнее ущен. А мы тут были, и мы тут будем, покуль снует этот свет. Солнце
слухайте Радіо Свобода. Росія має намір значно поширити свою військову присутність у Білорусі. У 2014 році Росія планує поставити у Білорусь 4 дивізіони ракет С-300, а до 2015 року розмістить авіаполк зі знищальниками. Перше звено російських знищальників прибуде у Білорусь уже сьогодні. Про це сьогодні заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич лічить гэтыя дамоўленасці вялікай небяспекай для Беларусі. На яго думку, гэта не ўмацаванне абароназдольнасці, а пагроза, бо Беларусь павінна захоўваць статус нейтральнай дзяржавы, як гэта запісана ў Канстытуцыі.
И нам военные блоки, особливо сегодня, абсолютно не потребны. Но это расплата за то, что мы маем подарунки в выгляде нафты, газу, данных. Российские рынки доступны. Не бывает бесплатных подарунков у таких относинах. Тому я лечу, что это вельми кепско. Особливо мне так удивляют слова Шойгу, что это такие проявы братерских почутцев, именно собираются баранить. Тому это просто реализация московского плана по умацеванию военной могутности. На жаль, Украина сгубляет свой суверенитет и экономичный, коли продае одной краине экономику, а политичный вось такими кроками. На жаль, погроза велика.
Чому Росія менавіта цяпер почала нарощувати свою військову присутність у Білорусі? Чи буде Білорусь уявляти воєнну погрозу для сусідів? Чи викличе гэта раздражнення з Заходу? Гость програми – керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Блок» Андрей Поротніков. Задати йому питання можна по велкомовському номеру 651-4204. Андрей, добрий вечір. Ну, ось ви чули, що сказав Олександр Мілінкевич. Як ви лічите, гэта умацавання обороноздольності чи погроза суверенітету?
Добрый вечер, Алена. Я не лічу, что это умацавання обороноздольності, коли ви маєте на увазі менавіта знішчальники російські на території Білорусі. Що тычется дивізіону ЗРК С-300, які повинні бути передадені в наступному годі, то, безумовно, це плюс. Але треба так само розуміти дві речі. По-перше, це комплекси, які вже були в експлуатації, які здимаються з озброєння російського війська. По-друге, дуже велике питання, чи буде їх функціонал, скажімо так, відповідати тому, що вони відповідати тим комплексам, які маються на озброєння російського війська. Бо може так здаритися, що частка алгоритмів найбільш сучасних, перш за все, які призначені для боротьби з крилатими ракетами, вони попросту будуть виключені з, скажімо так, з електронного обсталювання, з електронних блоків.
Андрій, а чому Росія менавіта цяпер почала нарощувати свою військову присутність у Білорусі?
Ну, тяжко сказати. Коли уважливо поглядіть на почитати слово Шойгу, те, що він сказав, то там от та частка його промови, яка тичиться менавіта С-300, там сказано згодно з домови поміж президентами двох країн. Тобок є шмат таких неформалізованих, тобок незадокументованих домов особисто поміж лідерами двох країн. І що там, яких конкретно пунктів я напишу, це сказати вельми тяжко.
Ці буде уявляти російська авіабаза воєнну погрозу для сусідів? Про хвилину ми почуємо, як на це питання відказує воєнний оглядальник російського інформаційного агентства РІА Новості Константин Богданов. А зараз побач со мною в студії Юрій Дракохруст, аналітик нашого радіо. Юрій, ну а з вашого пункту погляду, що ви міркуєте на цю тему, чому менавіта цяпер Росія почала нарушувати свою
військову? Я тут спошлюсь на воєнного експерта Олександра Лесіна, який вже виступав в нашому ефірі, і он казав про тое, што літаральна недавно знялі з баявога дзяжурства, ну, за ўжо старасці, сталасці, даволі шмат самалётаў менавіта беларускага СПА, беларускай супрацьракетнай абароны, то есть этих самалётаў ўжо няма, вось, і трэба ці купляць, а там кожны самалёт па 50 мільёнаў даляраў каштуе, то есть у Беларусі столько грошай няма, ну, магла бы Расія іх і падараваць, ну, вот, відаць, дамовіліся, што Расія просто ставить свои самолеты.
Так, Юрий, чего тут больше, политики или бизнесу?
Ну, политики завсёды больше, коли размова идёт про оборону.
Андрей, а як вы думаете, политика или бизнес в вынику это все?
Я думаю, что все ж таки бизнес, потому что мне сдается, что, скажем так, ситуация, в якой сегодня находится белорусское керавництво, и оно такое вельми неустойливое. И Москва вельми настойлива, апошні, принамсі, 2 года, открыто потребует передачу под выглядом приватизации флагманов национальной индустрии. Может так статься, что попросту за мест белорусских предприемств Кремлю будет передадена белорусская войсковая база. То есть это такие своеобразные обмен, тем более, что, когда поглядеть, ну, дизайн, это 2015 год, это президентский выбор.
Чи будзе уявляць расійская авіабаза ваенную пагрозу для суседзяў? Вось як на гэта пытанне адказаў ваенны аглядальнік расійскае інфармацыйнае агенцтва РІА Новасці Константин Богданов.
На ней будут находиться истребители, подготовленные для исполнения функций перехватчиков противовоздушной обороны. В данном случае это могут быть самолеты Су-27 или Су-35, например, или какого-то подобного семейства. Вряд ли это будут перехватчики МиГ-31, хотя я не исключал и этого. При интеграции системы ПВО речь идет не только о развертывании, например, каких-то информационных средств, радаров, например, или огневых средств поражения земля-воздух, то есть зенитно-ракетных комплексов, но и про развертывание авиации противовоздушной обороны, то есть обладающие соответствующими радарами и средствами поражения для перехвата воздушных целей. Самолеты, крылатых ракет, так, беспилотных летательных аппаратов и так далее.
Я нагадаю, наш телефонный номер у студии 651-4204. И на протягу этой годины я чекаю телефонованию от наших слухачов. Откажите на питание, от кого, на вашу думку, треба бороніться Беларуси, типа грожая ей кто-нибудь. Юрий, а вот это вот размещение этих базов, это отказ на американские намеры разместить супротповетренные обороны базы у Чехии и Польши, але США отмовились от этих планов? Это повинно выкликать теперь раздражнение США, Заходу?
Ну, США не совсем отмовились, США просто модификовали.
Поменяли, ну так.
От першопочатковых яны перешли к иншим планам, так что не выключено, что как раз зараз меркуется, что у Польши будут не радар, а будут американские перехватчики. Ну, вот меркуется в Беларуси российские. Варто сказать, что раздражнение великого это не выкликало. Скажем, вот министр обороны Польши сегодня сказал, что, ну, ничего в этом особливого нема. И в певном сенсе, махчима и саправды нема. Вот як мы чули со спадара Богданова, что сказал спадар Богданов, что это, в принципе, оборончая зброя. Але хіба не з 91-го года у Беларусі ў першыню з'яўляецца не расійскае ваеннае абсталяванне, не расійская зброя, якая перадаецца Беларусі, а просто расійская зброя. І дыстанцыя ад адсутнасці расійскай зброі да абарончай зброі значна большая, чым дыстанцыя ад абарончай зброі да наступальнай зброі. Наступны раз можа ўжо з'явіцца, скажем, Іскандэры, які ёсць ударная зброя, па якой можна, скажем, ну, пры жаданні нанесці ўдары па польскай тэрыторыі, па літоўскай тэрыторыі. Вось. Так што я бы сказал так, вот сама по себе эта зброя не является, скажем, выкликом, может быть, оборонному балансу в регионе, але вот сам факт з'явлення зброї іншої держави, ну, это саправды значная падзея.
Андрей, а з вашого пункту погляду, гэта мяняе конфігурацію державної безпеки Беларусі, наявність этой зброї тепер, этих базов?
Наявная зброя не меняет, вот наявная зброя, она наявная зброя меняет, бо як демонструє всесвітній досвід, скажем так, позбавиться от замежной войсковой базы значно больш тяжкая задача, чем пустить эту базу на власную территорию. Мы это бачим и по прикладу України з Чорноморським флотом, и коли брать там, наприклад, Захід, то по прикладу, наприклад, Японії з базами американськими на Кінаві.
А з вашого пункту погляду, гэта такі адказ Росії США, ці гэта, допустим, вынік вось этого шведського десанту?
Я думаю, що хоча треба шукати, скажем так, причини того, що здарилося в кропки глядження внутріполітичних ситуацій в Білорусі і Росії, так само їх скрутки рішення їх двобокових взаємовідносин. Бо коли брати зовнішній фактор, то, наприклад, на тим тижні той же самий Дмитрий Рогозин сказав, що супротиракетна оборона американська, і вона не уявляє небезпеки для Росії, бо Росія має технічні сродки для активного переодолення. І це реально так. Це казали вже шмат років тому, що супротиракетна оборона, це ну, просто жупел.
А шведский десант, как вы думаете, это медведики шведские, это некоторым чином как раз и продемонстрировало вот эту слабость супротиповетренной обороны?
По-перше, не треба казати, що наша супротиповітряна оборона слаба. У нас одна з найбільш моцних супротиповітряних оборон у Європі. Фактично, на сьогоднішній день ми одна країна в європейському континенті, яка має шмат эшелонную систему супротиповетренной обороны. Да. Причем эта система, и она перекрывает и обороняет всю национальную территорию. Коли мы, например, возьмем Россию, там так само есть, или она такая, скажем, объектовая, региональная. Некоторые регионы прикрыты, а большая часть территории страны никак не оборонена.
Юра, ну ось некоторые аналитики выказывали меркование, что Россия выкорыстает десант шведских медведиков для того, как форсировать процесс объединения супротиповетренной обороны, сил супротиповетренной обороны России и Беларуси под одним командованием. Вы сгодны с таким, как бы, с такой версией?
Ну, тяжко сказать. Я не ведаю, какие там размовы и шли, так бы мовить, за зачиненными дверима. Махчимах это было выкорыстано як нагода. что, мовляв, ну вот бачите, что у вас, хотя все эксперты говорят, что, ну, вот такие маленькие самолеты, вот, яны не ловятся, не заточена система СПА, боевая система СПА под такие малые летальные аппараты. Так что я думаю, что у принциповом пляне не. Махчима, что саправды иде такие, ну, ведаете, вот гандаль, таки ченч. И российцы кажут, что, ну, вот вы хочете нафту, вы хочете тое, вы хочете кредиты. Ну, так, ребята, так, а что мы от вас отримаем? Ну, вот, и саправды тут, як сказал Андрей, дилемы. Те, умовно кажучи, белорускали отдавать танно, те дозволить базу.
Андрей, а вось вы тут спевалі асанну шмат эшелоннай супрацьпаветранай абароне Беларусі. А наогул, наколькі баяздольная беларуская армія, якая ніколі не ваявала?
Ну, узровень боездольнасці можа пацвердзіць толькі рэальныя баявыя дзеянні, дзякуй Богу, што пакуль нам гэта свеціць. Наколькі баяздольная, цяжка сказаць. Потому что мы все разумеем, что информация, это она, скажем так, информация про бездольность, она мая досить обмежована, это обмежованное коло такое циркулирование, тому, ну, скажем так, она не самая горшая в регионе, она уже далеко не лепшая, далеко.
На думку былого вайскоўца палітработніка майора ў запасе Сергея Вазняка, гэта цалкам быў лагічны крок Расіі, паколькі існуе саюзная дзяржава і дамова аб калектыўнай бяспецы. І гэта трэба не Беларусі, а менавіта Расіі, таму што яна быццам бы адсоўвае мяжу крыху на захад, у бок, так бы мовіць, верагоднага праціўніка.
Больше это, конечно, в интересах России, поскольку Россия предполагает, что со стороны НАТО для нее есть угроза. То есть России это нужно. Беларуси с военной точки зрения не активно, ну, будут получать какие-то деньги государства за сдачу в аренду, что нахождение иностранных баз приносит какие-то копейки в казну. Думаю, все равно это никогда не пригодится, поскольку НАТО не собирается нападать на Россию. Вот это вопрос не столько военный, как вопрос политический.
Андрей, ну и все, что это самое, больше за все, это в интересах на сегодняшний день саправды России, из усих гульцов этого агульного поля.
Тут тяжко сказать, разумеется, потому что у России так само все вельми неоднозначно. Там зараз есть две групповки, якая одна из яких умовно ей можно назвать реалистами, то бок я не бачу, что у России нема іншого выхода, як координовать свои выселки с Заходом. Это принамсі мы можем побачить с концепцией внешнеполитической деятельности. И есть, умовно кажучи, ястребы, те там люди, такие реликты часов холодной войны, в основном это войсковцы, которые таки еще с вельми великим подозрением относятся до Заходу. А большинство населения, она ура патриотичная, и она проимперски настроена. И, конечно, когда они побачат российскую базу в Беларуси, на Мадагаскаре, где угодно, они будут хлопать в долоні и казать, что ось бачите, как мы стоим с коленом, и так далее.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, что на телефонной связи был керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников. Мы разом с моим коллегом Юрием Дракохрустом обмерковывали намер России значно поширить свою войсковую присутность у Беларуси.
Белоделку мати, да розовым прутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом. А яны стояли, легче не поспели, бо учула мати, двери заскрипели, ой, бо учула мати, двери заскрипели. Ён не мае хаты, ён не мае грошай, ён не мае хаты, ён не мае грошай.
сказала девка, мы любов сустрели, нам не треба грошай,
каб яны згорели,
нам не треба грошай,
каб яны згорели.
Был до девок скорый, а до службы хворый. Была девце радость, а теперь покуда, бо была и жонка.
У того рекрута.
Била девку мати, я розовым прутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом. Мати, девку,
девку,
бярозовым прутом. Била, била, мати, мати, девку, девку.
Боже, боже, била, мати, била, не забыла, била.
Била, о-о-о, мати, о-о-о, девку, о-о-о.
Беларускія песняры на хвалях свабоды паўгадзіны. Мы з вамі ў жывым эфіры. І Ганна Соус яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі аўторка.
Россия планует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с керовником Беларуси Александром Лукашенком поведомил, что в наступном году Россия поставит у Беларусь 4 дивизиона С-300 для обороны поветренной просторы. Войсковый эксперт Александр Олесин.
Всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Беларуси. А прямой и непосредственный противник, я думаю, это будут американские истребители F-16, 48 штук которых полагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии.
Активисты компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел червоно-белый стяг. Жонка Светлана Виноградова.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.3.4, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Статкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.3.4.
Все более белорусских мигрантов робят спробы уладковаться у полицию Российской Федерации. Для этого они отмовляются от громадянства своей Украины.
Кто есть такие случаи? Особенно вот там приграничные с вами районы в Беларуси, Смоленская область.
Прадстаўнікі грамадскасці збіраюць подпісы пад зваротам у абарону Андрэя Гайдукова з заклікам да беларускай міжнароднай супольнасці прызнаць яго палітвязням і прыкласці ўсе намаганні дзеля вызвалення за кратаў. У Віцебску забаранілі ўсе акцыі да ўгодкаў аварыі ў Чарнобылі. Прычына адмовы – гэта адсутнасць дамоваў з медыкамі і міліцыі на абслугоўванне акцыі. Памёр былы маладафронтавец Міхаіл Шарамет. Ён працаваў выратавальнікам у Міністэрстве надзвычайных сітуацый, займаўся прамысловым альпінізмам. Памёр ад атручвання коранем цыкуты ў паходзе.
Хлопец быў вельмі адказны, прафесійны. Працаваў выратавальнікам і тут аказалася, што не змог выратавацца сам.
24 красавіка у Петрапаўлаўскай царкве ў Менску адбудзецца памінальнае набажэнства да гадавіны смерці Арыны Вячоркі. Канцэрт «Жыць для Беларусі памяці Арыны Вячоркі», які меўся адбыцца 24 красавіка ў моладзевым тэатры эстрады, быў адменены.
Послухайте радио «Свобода». Телефонный номер нашей живой студии 651-4204, еще 27 хвилинов. Я чекаю ваших телефонований. Хотелось бы почуть отказу на питание, от кого, на вашу думку, треба бараниться Беларуси, ци погрожая ей кто-нибудь. Зрешто, вы можете выказаться и на иншую тему, а так само по телефоне аутоотказнику 266-39-52. Наш адрес у скайпе «Свобода радио». 23 красавіка адзначаецца сусветны дзень кнігі і аўтарскага права. Сёння Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заахвочвае ўсіх, асабліва моладзь, чытаць як мага больш і ў той жа час паважаць правы аўтараў кніг. Да святкавання можа далучыцца кожны, дастаткова прачытаць кнігу, купіць у сеціве электронную кнігу альбо прапанаваць камусьці цікавае чытво. Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Ён і сам аўтар кніг, і што немалаважна, літаратурны крытык. Ян, людзі чытаюць бадай цяпер увесь час, бо пастаянна носам у які-небудзь манітор, але кніжак чытаюць менш.
Ну, пытанні сведчаць пра тое, што сталі менш чытаць. Недзе год назад было некае такое жахлівае пытанне па Беларусі, дзе аказалася, што больш чымсьці, калі добра помню, 60% людзей ўвогуле ў год не бярэ кніжкі ў рукі. Я думаю, што гэты паказнік быў значна большы 20-30 гадоў, гэта значыць, у часы Савецкага Саюзу, у часы сацыялістычнага лагеру. Тады людзі крышку больш чыталі, але я таксама думаю, што гэта мае сваё, я б сказаў бы, нават рацыянальнае вытлумачэнне. Тады не было такіх магчымасцяў камунікацыі з вонкавым светам у Савецкім Саюзе ці ў сацыялістычным лагеры. У Польшчы, напрыклад, дзе жыў я, кніжка тады была адным з галоўных, скажам, шляхоў, якім чалавек мог даведацца пра той свет, які існуе на вонкі нашай дзяржавы, дзе мы жылі. Зараз мы жывем пасля так званага выбуху камунікацыі, і мы шмат што пра свет дазнаемся з іншых крыніцаў, чымсьці кніжак.
Але што такое мы даведываемся з кніжак, чаго не даведываемся з іншых крыніцаў? Бо ў сувязі з тым, што амаль 60% ўжо абыходзіцца без кніжак, ці не сведчыць гэта пра тое, што ім ужо цалкам дастаткова той інфармацыі пра навакольны свет, якую яны атрымліваюць з іншым крыніцам? Можа быць, кніжкі застаюцца толькі для эстэтаў, якім важныя нейкія проста літаратурныя стылістычныя павароты, і не больш таго?
Ну, тут трэба як бы размежаваць два гатункі кніжак. Першая – это кніжкі, з якіх мы нечага вучымся. Я думаю, кніжкі яны не страцілі, навуковыя кніжкі яны свае не страцілі інфармацыйнае вартасці, і яны заўсёды на універсітэтах, скажам, галоўнай крыніцай, да якой чалавек будзе звяртацца, будзе кніжка. А вось тыя кніжкі, якія мы калісьці чыталі, каб даведацца, як жывуць людзі ў Аўстраліі альбо ў Балівіі ці дзе ў нейкіх краінах, яны зараз страцілі на сваёй значнасці, бо значна хутчэй мы можам тую інфармацыю знайсці ў інтэрнэце, на Ютубе, у Вікіпедыі, і ніхто не чытае менавіта, каб даведацца, як жывуць індзейцы у Лацінскай Амерыцы, напрыклад. Тут, я думаю, вы маеце рацыю, калі кажаце, што кніжка, калі хтосьці яе ўсё ж такі бярэ ў рукі і чытае, яна набыла большую эстэтычную вартасць. Мы чытаем добрую літаратуру, каб адчуць, гаворачы высакашпарна, эстэтычную асалоду ад такога чытання. Я прызнаюся сам, што я не толькі чытаю кніжкі для дома, дзеля эстэтычнай асалоды, але я таксама люблю чытаць дэтэктывы, дзе за шмат эстэтыкі чалавек не пачэрпне, а проста ось так для цікавасці, каб неяк так прабавіць час, калі фактычна чалавек адчувае перасыць ад эстэтычнай літаратуры.
Што з цягам часу адбываецца з чытаючым чалавекам? Ён спажывае і паглынае ўсё больш і больш новага, ці і у выніку з гадамі уся гэтая літаратурная велізарная палітра сводзіцца толькі для яго да некаторых кніжак, якія варта перачытываць, ужо не чытаць новыя, а толькі перачытваць старое.
Ну, у маім выпадку, мне ўжо больш за 50 гадоў, дык я фактычна раблю тое, што вы назвалі перачытванне кніжак. Вось сёння, напрыклад, я знайшоў некае такое рэйтынг найважнейшых кніжак 21-га стагоддзя. Недзе 30 і 40 кніжак там было пададзеных, я вось перагледзеў усе гэтыя кніжкі, і аказалася, што з гэтых кніжак 21-га стагоддзя я прачытаў дзве. І яшчэ дзве альбо тры у мяне ёсць дома, стаяць на паліцы, які я купіў, каб прачытаць, але яшчэ не прачытаў. І затое я чытаю, напрыклад, Толстога, Дастаевска. Я перачытваю расійскую класіку, я перачытваю скандынаўскую класіку. Ну і фактычна ў такім веку як бы чалавек траціць такую ахвоту, траціць апетыт, каб спажываць усё новае. І вось гэтых 40 ці 30 кніжак, нібыта найважнейшых паводле крытыкаў, кніжак 21-га стагоддзя, я не думаю, што яны ўжо мяне ў змозе зацікавіць настолькі, каб я яшчэ 2-3 кніжкі з гэтага рэйтынгу набыў і паглядзеў.
Кніжкам у сувязі з сённяшнімі тэхналогіямі і з сённяшнім зусім іншым тэмпам і сённяшнім іншым спосабам давядзення інфармацыі да людзей наканавана будучыня?
Не, я думаю, што наканавана будучыня, і нават не гаворачы пра кніжкі падручнікі універсітэцкія ці школьныя, якія заўсёды будуць выходзіць, нават калі гэта не на паперы, а ў нейкім электронным выглядзе кніжка як ідэя, яна застанецца. Але я думаю таксама, што і добрай, сур'ёзнай літаратуры, якая прэзентуе вельмі высокія эстэтычныя вартасці, таксама ёсць будучыня. Я ў мінулым годзе гаварыў з шэфам польскага пэн-цэнтру Адамам Паморскім, які таксама займаецца вельмі моцна папулярызацыяй літаратуры, і я яму вось цытаваў беларускае пытанне, што падае як бы чытанне кніжак у Беларусі, пытаўся, як гэта адбываецца ў Польшчы. Так ён мне сказаў рэч, у якую зноў спачатку мне было цяжка паверыць, таму што ён перакладаў вельмі цяжкога і складанага паэта Томаса Стэрса Эліята паэзію, і кажа, што выдавец меў сумневы, ці трэба выдаць 1000 ці 1500 экземпляраў, а потым аказалася, што кніжка далася даволі цяжкога і складанага паэта у колькасці 30 тысяч экземпляраў. І ён з гэтага робіць выснову, што колькасць людзей, якая ў змозе чытаць высокаякасную літаратуру эстэтычную, яна ў кожнай эпосе застаецца такая самая. І што попыт на добрую літаратуру, ён як і 10, і 20 гадоў, і зараз ёсць пытанне толькі, як дайсці да гэтага нішавага чытача, як яго знайсці, як яму зарэкламаваць добрую кніжку, паколькі, як бы самі разумееце, зараз прапанова на кніжным рынку ну вельмі багатая, і мы хутчэй за ўсё знаходзімся ў сітуацыі чалавека ў інфармацыйным хаосе.
Дякую. Я свайго чытача, думаю, знойдзе і кніга былога вязня сумлення доктара медыцыны Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе» называецца эта кніга, выдадзеная ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў чацвер 25 красавіка, а 18 гадзіне ў менскай сядзібе БНФ, вуліца Чарнышэўскага, 3. Вы можаце замовіць гэтую кнігу па адрасе 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. І яшчэ адно свята сёння – дзень ангельскай мовы, якая ў папулярнай музыцы зрабілася інтэрнацыянальнай. Не дзіва, што многія маладыя рок-каманды Беларусі трымаюцца менавіта яе. Не выключэнне – група «Clover Club», дэбютны альбом якой па выніках 2012 году паводле сайту «Эксперты Бай» трапіў у лепшыя дзясяткі адразу ў 4 галоўных намінацыях. кампазіція гэтай песні мы патрафілі патрабавальнаму густу нашага слухача. Званок яго пачулі на самым пачатку праграмы. Якія б вы песні хацелі пачуць у нашым эфіры? Тэлефануйце. Наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 уключаны зараз і тэлефон жывой сувязі 651-42-04 і яшчэ 15 хвілінаў. Я чакаю вашых званкоў у студыю. Не лянуйцеся, званіце. Сегодняшний день у истории застанется как день початку перебудовы. И до моего коллеги Сергея Наумчика мое питание. Чему именно этот день? И, Сергей, что особисто для вас стало початком перебудовы?
Алина, 23 красавка 85 года отбылся пленум ЦК КПСС, на яким выступил новый, обранный месяц тому после смерти генсека Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. И нагадаю, что он ужил такую фразу «поскорение социально-экономичного развития» и сказал про необходимость перебудовать управление и планование. Кропка. Не про якую змены системы, там, тем больше про ликвидацию там, коммунистичного режима, альбо, брони бог, там, про распад Советского Союза, натурально, говорка не шла. Вот только гэтай мэты. Паскарэнне социально-экономичного развития и перабудова управления. Нават не грамадства, а управления. И вот гэта был вельми такі невеликий сигнал, але з гэтага пачалося. Але ведаце, Алена, вось калі прыгадываць некі уласныя ўражанні, то якраз такі не гэты пленум для мяне быў некім такім знакам. А вось я якраз тады служыў у войску і памятаю, глядзеў праграму «Час» у казарме. І паказалі, як Гарбачоў прыехаў у Ленінград. Не ён першы з генсекаў ездзіў, і Брэжнев ездзіў, ну, Андропаў менш, і Чарненкі яны менш пражылі. Руцінная была справа, але вот картэж спыніўся на нейкай вуліцы.
Я таксама памятаю.
Так, Гарбачоў выйшаў і пачаў гаварыць з людзьмі. Гэта быў экспромт, гэта былі не сабраныя там людзі, не прыінструктаваныя ў райкамі, гэта былі людзі, якія проста выпадкова апынуліся на гэтай вуліцы. І ён пачаў з імі абсалютна жывую гутарку. Я ўжо не памятаю, пра што там было, але вось тое, што кіраўнік СССР, генеральны сакратар свабодна гаворыць з людзьмі, а яму свабодна задаюць пытанні, ну, гэта для мяне проста было шокам. Я зразумеў, што, канешне, нешта будзе адбывацца.
Я памятаю мой сваяк, які быў ужо ў веку на той час. Ён быў найбольш уражаны тым, што першая асоба ў дзяржаве гаворыць без паперкі. Яны ўпершыню бачылі, што чалавек можа гаварыць без паперкі. Ён натуральна плакаў. І я памятаю, гэта ўразіла, канешне, многіх тады. Перабудова, з якіх этапаў яна складалася?
Ну, вот после этого красавицкого пленума был 27-й, коли я не помыляюсь, съезд КПСС. Это уже весна 86-го года, и там Горбачев зарабил довольно истотное обновление и складу ЦК КПСС, и политбюро, вошли новые люди, между иншим и Ельцин туда вошел. Наступны год, гэта 88-й, калі адбылася 19-я партыйная канферэнцыя, вот гэта такія падзеі, але паміж імі былі пэўныя духовныя змены, змены ў інтэлектуальным жыцці. Вось літаральна ўжо з канца 85-го году у часопісах, у «Аганьку», у московскіх новостях, у літаратурных часопісах пачалі друкаваць тое, што, скажам, яшчэ ну, 2 гады назад, гэта ўжо быў бы, ну, так сказаць, была падстава для крымінальнага пераследу. Гэта сапраўды было так. Вось прарвала проста інфармацыю пра тое, што было ў гісторыі і пра тое, што адбываецца. Гэта той працэс, які мы потым называлі галоснасцю. І вось гэтая галоснасць якраз разняволенне людзей, яно было вельмі прыкметным. І кожны месяц, кожны тыдзень пашыралася вот гэтая зона свабоды. Можна было пісаць і чытаць пра ўсё большае. А вось ужо ў 89-м годзе, калі адбыліся першыя, адносна, канешна, свабодныя выбары народных дэпутатаў СССР, і ў прамым эфіры прайшоў першы з'езд народных дэпутатаў СССР у траўні 89-го года, вот гэта быў ужо абсалютна такі карэнны пералом сістэмы, і тады ўжо народ уступіў у кіраванне дзяржавы і без усялякіх гаворак пачаў рабіць свой лёс.
Дякую, Сергей. Будзем спадзявацца, што слову «перабудова» яшчэ наканавана гучаць у палітычным лексіконе беларусаў. У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само, по-ранейшему, круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Минску
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радио». У одно слово. І ще 10 хвилин ви маєте шанс дотелефонуватися до мене у живий ефір. Я чекаю вас на номері 651-4204. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сыч Константин Язепович народился в 1900 году в городе Минску, белорус, с рабочих. Средняя адукация без пэўных занятков у городе Минску. Арештованы 19 травня 1921, осуджены 13 студзеня 1922 коллегией ОГПУ за то, что служил у белорусской армии до высшей меры покарання. Расстреляны 23 червеня 1922 года. Реабілітаваны 18 лістапада 1992 прокуратурай Республікі Беларусь, архіў КГБ РБ, шифр 34956С.
Картотека Сталіна на сайте свабода.орг публікується з заклікам «Знайдзі сваіх». Ви можете адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. А зараз гістарычны календар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
'Ногі, як вядома, заўжды ўяўлялі сабой сур'ёзны выклік грамадству. Вось яны неспешна крочаць па вуліцы, нахабна супрацьпастаўляючы сябе здароваму патрыятызму, усенароднай згодзе, палітычнаму кансэнсусу і іншым вечным каштоўнасцям. Ужо самой сваёй формай гэтыя ногі пры кожнай нагодзе імкнуцца дзёрзка абвергнуць розныя непахісныя, асвячаныя стагоддзямі ісціны. Куля, дура, штых, маладзец, у здаровым целе здаровы дух, не наеўшыся, не наліжэшся, кіндер, кюхе, кірхе і які хомка, такая і жонка. Зразумела, бессаромныя напаміны жаночых ног пра сваё існаванне ніколі не заставаліся без адказу. У кожную гістарычную эпоху знаходзіліся адважныя і валасатыя асобіны мужчынскага полу, якія паўставалі супраць парушальніц парадку, здольных адной каленкай выбіць зэдлік з-пад ног грамадскай стабільнасці і адной сваёй лыткай учыніць шкоду на мільёны тетрадрахму. Запомнім імёны галоўных змагароў з экстрэмізмам, хай сабе гэта і не надта лёгка. Георгіас Пападопулас, Ніколаас Макарэзас, Стылянас Патакас. Хай будзе зямля вінні-пухам гэтым героям. Сапраўдныя былі афіцэры і ісцінныя патрыёты Грэцыі. Так, прыклад па сапраўднаму прынцыповага змагання з жаночымі нагамі паказала ўсяму чалавецтву менавіта зямля Афрадыты, Асфаделяў і Асфаліі. 24 красавіка 1967 году, ўжо на трэці дзень вайсковага перавароту, у выніку якога да ўлады ў грэцкім каралеўстве прыйшлі згаданыя вайскоўцы, так званыя чорныя палкоўнікі, жаночым нагам у гэтай краіне быў дадзены дастойны адпор у выглядзе адпаведнага ўказу. Праўда, забараніць кабетам мець ногі хунта не магла, бо хто б тады і чым мясіў для краіны вінаград і аліўкі, і таму забараніла міні-спадніцы, афіцыйна, строга, пад пагрозай арышту. На час кіравання палкоўнікаў Грэцыя ператварылася ў нейкае падабенства вялікага праваслаўнага манастыра, без даклада не входзіць. Ніякіх элегантных шортаў, у якія ператвараюцца нагавіцы, ніякіх джынсаў, жаночых штаноў, касметыкі, рок-музыкі і іх квінтэсэнцыі сусветнага зла, кароткіх, як грэх, спадніц. Дасталася і мужчынам, аналягам міні-спадніцы, у якіх былі названыя доўгія валасы.
Недавняя сексуальная революция была выметенная из Греции поганой метлой, с ганьбой и проклёнами, як городская лярва из вязковой церковки. Правда, зусім ненадолго. Міні вернулася у Грецію у 70-х разом з демократією і республікою, яких тут не бачили від часов Софокла і Есхіла. До речі, твори Софокла хунта так само поспіла заборонить, як екстремістські. Наогул, складений полковниками чорний спіс, зробив би гонор любой спадніці, навіть коли вона гордо зоветься кілтом. Апроча Міні, Року і Софокла, у тим спісі опинулися Бекет і Чехов, Сіртакі і Сартр, ЮНЕСКО і наука соціологія, страйки і біцьо шклянок після тосту, математика і Троцькі, свобода слова і комедії Аристофана. Усьо каратейшее, чим до колена, вишейшее за плінтус і пригажейшее за полковницькую фуражку, якою в адрозненні ад міні спадніці не завсёди ёсць чим похвалиться.
Завтра па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд пісьменніка на гісторыю агучвае ў нас у эфіры Сяргей Шупа. І напрыканцы гэтай гадзіны ў эфіру Ганна Соус яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі аўторка.
Россия планирует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с керовником Беларуси Александром Лукашенком поведомил, что в наступном году Россия поставит у Беларусь 4 дивизиона С-300 для обороны поветренной просторы. Войсковый эксперт Александр Олесин.
Всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Беларуси. А прямой непосредственный противник, я думаю, это будут американские истребители F-16, 48 штук которых полагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии.
Активисты компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел червоно-белый стяг. Жонка Светлана Виноградова.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.3.4, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Статкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.3.4.
Все более белорусских мигрантов робят спробы уладковаться у полиции Российской Федерации. Для этого они отмовляются от громадянства своей Украины.
Что есть такие случаи? Особенно вот там приграничные с вами районы в Беларуси, Смоленская область.
Прадстаўнікі грамадскасці збіраюць подпісы пад зваротам у абарону Андрэя Гайдукова з заклікам да беларускай міжнароднай супольнасці прызнаць яго палітвязням і прыкласці ўсе намаганні дзеля вызвалення закратаў. У Віцебску забаранілі ўсе акцыі да ўгодкаў аварыі ў Чарнобылі. Прычына адмовы – гэта адсутнасць дамоваў з медыкамі і міліцыі на абслугоўванне акцыі. Памёр былы маладафронтавец Міхаіл Шарамет. Ён працаваў выратавальнікам у міністэрстве надзвычайных сітуацый, займаўся прамысловым альпінізмам. Памёр ад атручвання коранем цыкуты ў паходзе.
Хлопец быў вельмі адказны, прафесійны. Працаваў выратавальнікам, і тут аказалася, што не змог выратавацца сам.
24 красавіка у Петрапаўлаўскай царкве ў Менску адбудзецца памінальнае набажэнства да гадавіны смерці Арыны Вячоркі. Канцэрт «Жыць для Беларусі памяці Арыны Вячоркі», які меўся адбыцца 24 красавіка ў моладзевым тэатры «Эстрады», быў адменены.
У інтэрнэце з'явілася старонка праекту «Беларускі глобус». Спроба сабраць разам усе пераклады сусветных хітоў на беларускую мову. Цяпер сайт налічвае болей за 60 кампазіцый. У розны час яны траплялі на складанкі «Персонал Дэпіш», «100 бардаў свабоды», а таксама гучалі на канцэртах «Салідарная з Беларусю». І на завершэнні гадзіны эфіру крыху музычнай класікі. Гурт «Крама» пераспявае «Пінк Флойд».
Знайсти такі беди, каб знати добро і зло, як жити годно і безбедно. На щастя є шаблон.
страшным новым поколением. Мур и гнется за вышей. Свете так непевним, нам жилося спокойней.